-23. Отсчет идет. Спинка кресла, стоявшего перед Ричардсом, таила в себе немало интересного. В специальном кармане он нашел инструкцию по безопасности. Если самолет попадет в зону атмосферных возмущений, пристегните ремень. Если салон разгерметизируется, опустите кислородную маску, что висит над головой, и приложите к лицу. В случае неполадок с двигателями, стюардессы скажут вам, что надо делать. В случае внезапного взрыва надейтесь на то, что вас опознают по зубным пломбам. На уровне глаз в спинке кресла темнел небольшой экран FreeView. Металлическая табличка напоминала потенциальному зрителю, что смена каналов происходит не мгновенно, а с фиксированной задержкой. Дистанционный пульт управления конструкторы вмонтировали в правый подлокотник. Ниже и правее экрана в специальном кармане лежала пищевая бумага с логотипом авиакомпании и закрепленная на цепочке ручка GA. Ричардс вытащил лист, написал на колени.
99 шансов из 100, что нас прослушивают. Антенны сейчас не больше волоска, передатчик с булавочную головку. Могли просто воткнуть тебе в одежду. Маккоун сидит и ждет, когда ты опять проколешься. Через минуту подними крик и умоляй меня не дергать за кольцо. Отыграем у них несколько очков. Согласна? Она кивнула.
Ричардс помялся, потом добавил.
Почему ты солгала?
Она взяла ручку из его руки, расправила лист на своем колене, написала.
Не знаю. Не хотела чувствовать себя убийцей. Твоя жена, и ты казался таким...
Ручка застыла над бумагой. Потом она закончила фразу.
Жалким.
Ричардс изогнул брови, улыбнулся, взял у нее ручку.
Начинай кричать через 5 минут.
Она кивнула. Ричардс смял бумагу и положил в пепельницу на подлокотнике. Зажег бумагу. Та ярко вспыхнула, бросив отблески на иллюминатор, потом превратилась в пепел, который Ричардс тщательно перемешал. 5 минут спустя Амелия застонала. Получилось у нее так естественно, что Ричардс изумленно уставился на свою соседку. Мелькнула мысль, что ей действительно нехорошо.
«Пожалуйста, не надо! Ну, пожалуйста, не заставляй этого человека пытаться убить тебя!» «Я тебе ничего не сделала. Я хочу вернуться домой, к моему мужу. У меня тоже есть дочь. Ей 6 лет. Она, наверное, спрашивает, где ее мамочка».
Брови Ричардса поднялись и вернулись на место. Она явно переигрывала. Вот это незачем.
«Он туп». Ричард старался обращаться к ней, а не к невидимой аудитории. «Но не настолько туп. Все будет нормально, миссис Уильямс».
«Легко тебе говорить. Тебе нечего терять!»
Он ей не ответил. Тут она попала в точку. Нечего из того, что он еще не потерял.
«Покажи ему взрывчатку!» — молила она. «Господи, ну почему ты не покажешь ему взрывчатку? Тогда ему не останется ничего другого, как поверить тебе. И он даст отбой своим людям на земле. На нас же постоянно нацелены ракеты. Я слышала, как он отдавал такой приказ».
«Взрывчатку я показать ему не могу», — ответил Ричардс. «Чтобы вытащить ее из кармана, надо поставить взрыватель на предохранитель. Иначе он может случайно выскочить, и тогда нас вместе с самолетом разнесет на мелкие клочки. Кроме того...» — в его голосе послышались насмешливые нотки. «Не думаю, что я показал бы ему взрывчатку, даже если бы и мог. Этому слизняку есть что терять. Пусть попотеет».
«Я этого не выдержу», — забубнила Амелия Уильямс. «Мне проще дернуть тебя за руку и поставить крест на моих мучениях. Все равно этим все закончится, не так ли?»
«Не нужно тебе...» Тут распахнулась портьера между салонами, и в проход влетел Маккоун. Лицо его оставалось спокойным, но сквозь маску спокойствия отчетливо проступал животный страх.
«Миссис Уильямс, приготовьте, пожалуйста, кофе. На 7-х. Придется вам возложить на себя обязанности стюардессы».
Она поднялась, уставилась в пол.
«Куда мне идти?»
«Прямо. Ваш нос вам подскажет».
Такой вежливый, угодливый и в то же время готовый отшвырнуть Амелию в сторону, попытаясь она реализовать высказанную угрозу. Она зашагала по проходу, не оглядываясь. Маккоун долго сверлил взглядом Ричардса.
«Ты отдашь взрывчатку, если я смогу пообещать тебе амнистию, приятель?»
«Приятель? В твоих устах даже это слово звучит мерзко». Он поднял свободную руку, посмотрел на нее. Капельки засохшей крови, ссадины, царапины, следы прогулки по лесам Мэна. «Просто мерзко. Смердит, как 2 фунта дерьма. Противно слушать».
«Амнистия», — повторил Маккоун. «Как звучит это слово?»
«От него отдает ложью», — заулыбался Ричардс. «Жирной гребаной ложью. Или ты думаешь, я не знаю, что ты всего лишь наемный работник?» Маккоун побагровел.
«Мне будет приятно самолично покончить с тобой. Всадить разрывную пулю тебе в голову, чтобы она разлетелась, как тыква. Они наполнены газом и взрываются внутри. С другой стороны, выстрел в живот...» «Ты доигрался!» — заорал Ричардс. «Вырываю кольцо!»
Маккоун заверещал. Отступил на 2 шага, шмякнулся задом о подлокотник кресла 95 по другую сторону прохода, потерял равновесие, перелетел через подлокотник, руки прикрыли голову, ноги повисли в воздухе. Руки так и застыли, с растопыренными пальцами, словно окаменевшие птицы. Из-под них виднелась меловая посмертная маска, на которую кто-то в шутку нацепил очки. Ричардс расхохотался. Поначалу сам не узнал своего смеха. Как давно он смеялся по-настоящему, от души? Да вроде бы и никогда. Он же не жил. Изо всех сил, каждую минуту боролся за выживание. И вот теперь расквитался за все.
«Мерзавец!»
Голос подвел Маккоуна. Шевелились только губы. Лицо у него перекосилось, стало похожим на морду затертого до дыр старого плюшевого медвежонка. Ричард смеялся. Одну руку не вынимал из кармана, второй держался за подлокотник и смеялся, смеялся, смеялся.